В эфире радиоканал «Виргинская волна». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет и службы финансовой поддержки правительства Тюменской области. Канал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00714 от 3 октября 2012 года. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Елена Катаева. Сегодня 10 апреля, пятница. В нашей программе православный праздник Светлой Пасхи в 2026 году отмечается 12 апреля. 105-я годовщина Западно-Сибирского восстания. Подготовка к весенне-полевым работам в Виргинском муниципальном округе. Акцию «10 тысяч шагов к жизни» провели в Виргинском парке семейный. Эти и другие новости в нашем выпуске. Оставайтесь с нами на Виргинской волне и будьте в курсе событий, происходящих на территории Виргинского муниципального округа и Тюменской области.
Войска беспилотных систем. Здесь твои виртуальные навыки пригодятся в реальной жизни, а наградой будет наша общая победа. Гарантированный срок контракта, выплата 3 400 000 рублей сразу. Звони 117. Контракт заключается с Минобороны РФ, 18+.
10 апреля. Памятная дата военной истории России. В 1944 году войска одессита генерала Малиновского освободили Одессу от фашистов. В полдень перед строем отличившихся частей над оперным театром был поднят красный флаг. Одесса одной из первых получила высокое звание «Город-герой». Оккупация города румынами и немцами продолжалась 907 дней и унесла жизни 82 тысяч жителей. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 13 апреля. Памятная дата военной истории России. В 1945 году войсками маршала Толбухина освобождена от немецко-фашистских захватчиков Вена. За освобождение города 50 воинских соединений и частей получили наименование «Венских». Была выпущена медаль за взятие Вены. На монументе в столице Австрии есть надпись «Гвардейцы, вы честно служили отчизне. От стен Сталинграда вы к Вене пришли». Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Паводковая обстановка в субъектах Уральского федерального округа остается стабильной. Это отметил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жуга, который провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. На сегодняшний день паводковая обстановка стабильная, однако прошу не ослаблять контроль и своевременно реагировать на малейшее ухудшение ситуации, подчеркнул Артем Жуга. Также нужно быть начеку относительно ландшафтных пожаров. Принципиально важно объективно оценивать положение дел и при необходимости оперативно привлекать дополнительные силы и средства для ликвидации возгораний. Кроме того, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе отметил необходимость усиления контроля за подготовкой к посевной кампании, сообщает пресс-служба полпредства. Необходимо проверить запасы семян, горюче-смазочных материалов, удобрений и состояние техники. Пожароопасный сезон 2026 года в Тюменской области установлен 6 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Мор. Это традиционная мера, которая позволяет эффективнее предупреждать и бороться с природными пожарами. В регионе сезон начинается, как только в лесах сходит снег. В этом году его было много, но он стремительно тает, прокомментировал он в соцсетях. Глава региона уточнил, что все силы и средства для противостояния природной стихии готовы. На дежурство выходят лесопожарные группы, будет организован наземное и авиационное патрулирование. Специалистам помогает система видеомониторинга. Стационарные камеры охватывают 76% территории области. В небе контроль ведут более 60 беспилотников. Пожароопасный сезон не предполагает полного запрета на посещение лесов. Ограничения вводятся с установлением особого противопожарного режима. О нем тюменцам сообщат дополнительно. Экономические новости. Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Тюменской области 17 апреля. Главной площадкой станет Тюменский технопарк. Мероприятия начнутся одновременно во всех городах и муниципальных округах в 10 часов. Об этом рассказала директор Департамента труда и занятости населения Тюменской области Вероника Ефремова. «Мы всегда видим высокую посещаемость. Площадка технопарка может принять около 7 тысяч человек. В 2025 году на ярмарке 2000 посетителей достигли с работодателями конкретных договоренностей. вырастет, и мы рассчитываем, что в этот раз показатель будет еще больше, отметила она. Ожидается более 300 работодателей по Тюменской области и около 120 работодателей в Тюмени. Среди участников как региональные, так и крупные федеральные работодатели, в том числе «Газпром», «Трансгаз», «Сургут», группа компаний «Автоград», «Суэнко», «Почта России», «ЮТР», «Инжиниринг». Для нас ярмарка трудоустройства – серьезное кадровое событие. Будем поднимать все проблемные для нас, как управляющих рынка труда, вопросы и обсуждать их с работодателями, предпринимателями, органами исполнительной власти, образовательными организациями. Поговорим о замещении вакантных мест, развитии рынка иностранной рабочей силы, об инклюзии, моделях профориентации, трудоустройстве ветеранов, специальной военной операции, сообщила Вероника Ефремова. В рамках ярмарки в технопарке состоится событие к 35-летию службы занятости населения, в том числе награждение победителей конкурса «Лучший по профессии» и «Лучший работодатель». От необоснованного повышения цен на продукты, пользующиеся спросом, предостерегла ритейлеров Федеральная антимонопольная служба России. Это относится прежде всего к куриным яйцам, сливочному маслу, кондитерским изделиям с высоким спросом перед Пасхой. Как уточнили в антимонопольной службе, соответствующая информация направлена в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения. При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования. Также Федеральная антимонопольная служба России рекомендует торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками транслировать это конечным потребителям. Общественные новости. 5 жителей Тюмени, имеющие боевой опыт и прошедшие специальную военную операцию, выбрали путь педагогов-наставников. Сейчас они работают тренерами спортивного клуба «Велес» и занимаются детьми, чьи отцы погибли или продолжают выполнять задачи в зоне специальной военной операции. Как рассказал один из основателей клуба, участник специальной военной операции Владислав Набока, работа с такими детьми – ответственный труд, включающий в себя общение с родителями, занятия в зале, в школе и за ее стенами. Мы работаем также с трудными подростками. Во всех наших начинаниях и мероприятиях помогает наша молодежь, которой я горжусь. После обучения к своим обязанностям приступит еще один тренер. Работаем и со взрослыми, рассказал Владислав Набока. Сегодня на площадке «Велеса» занимаются более 500 человек. Сегодня мы видим, что наши ветераны специальной военной операции возвращаются в мирную жизнь, становятся педагогами и наставниками. И это очень хорошо, что есть такое сообщество людей, потому что это не только про спорт, но и про воспитание, патриотический настрой. Здесь проходят уроки мужества, считает председатель Комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Ольга Швецова. Открытие клуба стало возможным при поддержке филиала Фонда защитники Отечества по Тюменской области. Это люди, которые любят свою страну, отдали ей свой долг, а теперь продолжают служить нашей стране, работая с детьми и взрослыми, поделился председатель областной организации участников специальной военной операции «Держава» Олег Ивпольский. На 65% увеличился ввоз зелени в Тюменскую область из Узбекистана с 12 января по 7 апреля 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 14 партий свежей продукции общим весом более 83 тонн получили сертификаты качества, сообщает региональное управление Россельхознадзора. По результатам досмотра западный цветочный трипс и другие карантинные объекты, характерные для зеленых культур, не выявлены. Зелень допущена к ввозу. Хозяйствующему субъекту выдан акт карантинного фитосанитарного контроля, удостоверяющий фитосанитарную безопасность продукции. Карантинный фитосанитарный контроль необходим для предотвращения распространения карантинных объектов на территории Российской Федерации, пояснили эксперты ведомства. Источник информации – информационное агентство «Тюменская линия». Местные новости. 12 апреля православные христиане будут отмечать большой праздник Светлой Пасхи. В этот день принято угощаться красивыми крашенными яйцами и пасхальным куличом. Этот день приносит в души и сердца людей умиротворение, спокойствие и веру в доброе будущее. Как этот праздник отмечают в Юргинском, какие семейные традиции поддерживают жители нашего округа, мы спросили лично у них. Скажи, пожалуйста, в вашей семье отмечают праздник Пасхи?
Да, отмечают.
А в преддверии этого праздника что вы делаете, чем ваша семья занимается?
Мы сначала отвариваем яйца, потом мы их оставляем в холодной воде и начинаем красить в разные цвета.
Какие цвета тебе больше всего нравятся?
Розовый, красный.
У вас вся семья принимает участие?
Да. Мы красим яйца всей семьей, а потом играем и едим.
А как вы играете?
Мы катаем яйца, и кто проиграл, тот и ест. У кого яйцо разобьется, тот и ест его.
Ты часто побеждаешь в такой игре?
Нет.
Почему?
Яйца хрупкие очень.
Настя, вы отмечаете праздник Пасхи?
Да.
Расскажи-ка.
Для начала мы отвариваем яйца, а потом их красим.
Какие цвета?
Розовый, фиолетовый.
Это самые любимые цвета?
Да.
Может быть, у вас есть какая-то традиция в этот праздник?
Моя сестра Лиза наводит дома уборку перед Пасхой, а мы ей помогаем. А потом все вместе на кухне собираемся, красим яйца, а потом играем в игру, у кого последнее будет разбито яйцо.
А куличи, булочки печете?
Да.
А кто этим занимается?
Мама.
Вкусная мама печет куличи?
Моя мама печет самые-самые-самые-самые вкусные куличи.
Меня зовут Оксана. Я являюсь многодетной матерью. Сейчас сижу в декрете. К светлому празднику Пасхи мы наводим порядок дома. Вечером мы ходим на службу. Сейчас к нам присоединился маленький сын, да. Тоже пойдем на службу вместе с ним. В церкви нам освящают куличи, яйца. Служба проходит. И самое главное в этом празднике, я думаю, это сходить в храм. И рекомендую всем, кто готовится к Пасхе, это обязательно сходить в храм. Как мы готовимся? Накануне мы делаем уборку дома, красим яйца. Куличи мы покупаем, но ничего страшного, думаю. Всей семьей, кстати, у нас традиция, всей семьей красить яйца. У каждого ребенка, у каждого члена семьи есть свое яйцо. А традиция у нас, просыпаясь утром, мы съедаем по яйцу. Игра у нас такая есть, думаю, у всех есть жителей России. Бьемся яйцами, пьем чай с Пасхой.
А вот неделя после Пасхи называется Светлая Седмица или Святая Неделя. Но мало кто знает, что в эту неделю каждый желающий может посетить колокольню церкви или храма и сам позвонить в колокола. Владимир Воденников, второй звонарь Юргинского Свято-Троицкого храма, рассказал нам о чудесном колокольном звоне.
Всю пасхальную неделю, начиная с воскресенья, каждый может желающий подняться на колокольню и хоть что позвонить. То есть желательно, конечно, чтобы дети были в сопровождении, там, взрослого кого-то, и, конечно, со звонарем, чтобы, как сказать, чтобы он что-то показал, что-то рассказал, виды колокольных звонов показал. Все желающие, приходите, позвоните. Ну и, соответственно, чему-то обогатитесь такому духовному, и в храм за ним сходите, помолитесь. Ну и, как сказать, не лишним будет, а даже очень ценным для души, как бы вот с Пасхой Христовой всех. Ну, наверное, потому что пасхальная радость, вообще Пасха длится 40 дней, а первую неделю она как-то так особо песнопениями отмечается, поэтому и в знак такой радости всем дозволяется, желающим, как бы вот так вот, даже вот как бы позвонить, как бы, чтобы, ну, и другие могли порадоваться. Не только там звонарь один, ну и все желающие могли подняться, это как так вот насладиться колокольным звоном. Поэтому, наверное, вот в этом еще с этим связан с ракурсом. Ну и богослужение вообще в храмах больших, вот каждый день служится утро служба и вечер служба. То есть поэтому по городам слышно звон, может быть, всю неделю. Утром звонит, вечером звонит, утро, вечер. Поэтому, как сказать, а у нас ведь это служба суббота-воскресенье, поэтому редко на неделе вот бывает. Ну, мы, как сказать, возвещаем эту радостную весть приходящей, как бы вот всем напоминать, что надо в храм зайти. Вообще, колокольный звон вообще нужен для чего? Для того, чтобы собрать верующих на богослужение, то есть возвещать, что скоро начнется богослужение, то есть там за 20 минут до начала колокольного звона, до богослужения звонится благовест, то есть это такие мерные удары, вот мы слышали такой, в один и тот же колокол, самый большой благовестный колокол, а потом начинается 7 минут, то есть 10 минут благовеста звонится, и 10 минут звонится трезвон, то есть какой-то мотив. Колокольный звон заканчивается, значит начинается внизу богослужение, это соответственно начинает звонить до без 24, то есть перед вечерней службой, скажем, в субботу, и утром до 9:00, как бы утром перед утренним богослужением. А также звонится богослужение, также колокольный звон, колокола звонит, и колокольный звон слышен уже после богослужения. Но без благовеста, благовест такие вот безмерных таких ударов, которые собирают людей на службу, а просто праздничный звон, празднично как-то всех вот с радостью вот, причастившихся, помолившихся, проводить домой. Вот поэтому колокольный звон. Поднимаемся на колокольню. Во-первых, да, зашло доходим в храм, перекрестились, на колокольню поднялись. Также все, ну, там, соблюдая технику безопасности, перекрестились, у Бога попросили благословения. Господи, благослови нас хорошо позвонить, чтобы нам все по Твоей воле было, по доброй воле. Все, звонарь какой-то мотив звонит и уже потом показывает каждому по отдельности, ученик каждой отдельности из пришедшей подходит, там пульт такой есть, куда все веревочки колокола соединены, и уже каждому показывает, как и что позвонить. То есть каждому такой вот мини-урок по обучению. То есть один позвонил, второй, третий, четвертый, и так всем, чтобы могли перезвонить, почувствовать, как колокола звонить, почувствовать удары звука, отдачу колоколов, ну, как-то вот так вот. То есть как бы, ну, что-то с одним, соответственно, вдруг у кого-то возникнет желание и получится колокольного звона, и на богослужение звонить. Вот это как бы два в одном, вот такой, и приятное совместить для души, ну, и полезное для общества будет. We'll be right back.
Не упустите отличную возможность побывать на колокольне и помочь звонким колоколам исполнить волшебную мелодию, созданную именно вами. Поверьте, это трепетное и волнующее событие оставит в вашей душе светлое, доброе воспоминание. В прошлом эфире мы рассказывали вам об исторических событиях, связанных с западно-сибирским восстанием. Сегодня мы продолжаем разговор на эту тему. В нашей студии экскурсовод Юргинского краеведческого музея Кристина Миллер.
Не так много имен известно, а еще меньше осталось фотографий и сведений о тех людях, которые пострадали во время крестьянского восстания. Расскажу о некоторых, чьи снимки бережно хранятся в фондах Юргинского музея. И начать хочу с человека, чье имя носит одна из улиц села Юргинского. Это Сергей Михайлович Федоров. Родился Сергей Михайлович в 1899 году в семье фельдшера в городе Холме Псковской губернии. В 18 лет окончил Холмское реальное училище. В 1907 году семья переехала в Сибирь. Сначала семья Федоровых жила в Юторовске, потом в 1919 году приехали в Юргу, где отец получил работу в Юргинской больнице. Сергей Михайлович был назначен заведующим Юргинской школой. Горячая была пора. Учителя помогали во многом. Выезжали в Заворуево, Палецкую и другие деревни проводить читку газет. Население тогда было сплошь неграмотным, а людям хотелось знать, как идет жизнь в стране и за рубежом, что делается на фронтах гражданской войны. Много внимания уделялось культурно-просветительской работе на селе. Учителя учили грамоте взрослых, организовывали кружки художественной самодеятельности. Организатором всех дел был Сергей Михайлович Федоров. Перед каждым концертом читали лекции и проводили беседы, организовывали субботники, заготавливали дрова для школы, детского дома, наводили чистоту в общественных зданиях. Душой сельской молодежи был Федоров. 20-летний он был серьезным работником, одним из самых активных коммунистов села. Для него не было мелочи ни в чем. К любому делу он относился с огоньком. Бывшие ученики Сергея Михайловича Федорова с большой теплотой и любовью вспоминали о нем как об учителе, который умел не только интересно вести урок, но и много внимания уделял внеклассной работе с детьми. Проводил экскурсии, интересные вечера. Все свободное от занятий время он отдавал общественной работе, заражая своим примером других. Молодежь любила Сергея Михайловича и шла за этим человеком с обыкновенной биографией коммуниста 20 годов. В 1921 году, в первых числах февраля, Сергей Михайлович был избран на профсоюзную конференцию в город Юторовск от учителей Юргинской волости, а затем на губернскую конференцию в город Тюмень. Но он решил сначала съездить в Юргу. Надо было срочно вести керосин для пунктов ликвидации неграмотности. Он был ответственным за это важное дело и не мог допустить срыва работы. В это время началось восстание. В ночь на 8 февраля был схвачен и Федоров Сергей Михайлович со своей женой Ольгой Ивановной. Через несколько дней вернулась к родителям Ольга Ивановна, вся избитая. Она ждала ребенка, и это ее спасло. И только после подавления восстания удалось узнать, что в селах Плетневской волости найдены трупы погибших. Среди трупов было тело Федорова с синяками, с проломленным черепом. Отец смог узнать его только по одежде. Похоронен Сергей Михайлович Федоров на Юргинском кладбище, но могила до наших дней не сохранилась. Родители Сергея Михайловича до 28 года жили в Юрге, затем в Плетнево, а последние годы в Заводуковске, где в 50-м году умерла мать, а в 56-м году умер отец. Ольга Ивановна Федорова уехала к своим родителям в Пензу. Там у нее родился сын Сережа. Потом, через некоторое время, она написала, что мальчик умер, и переписка оборвалась. Дальнейшая судьба Ольги Ивановны неизвестно. Брат Сергея Михайловича, Алексей Михайлович Федоров, участвовал в Великой Отечественной войне, освобождал от фашистов город Новороссийск и после войны жил в этом городе. Сегодня именем Федорова названа не только улица, но и Юргинская средняя школа носит его имя. Пару лет назад на здании школы был размещен баннер с портретом ее первого директора.
По информации администрации Юргинского муниципального округа, подготовка к весенне-полевым работам идет полным ходом. Уже проделан ряд работ. Проведено техническое переоснащение и ремонт техники. Накоплены запасы горюче-смазочных материалов. Формируется семенной фонд. Приобретаются минеральные удобрения. Проведены инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. Также организованы медицинские осмотры и вакцинация работников. Организовано горячее питание для участников посевной. Весеннее баранование проведут на площади более 28 тысяч гектар с помощью 52 агрегатов. Посев яровых зерновых выполнят 25 агрегатов с суточной производительностью 900 гектар. В 2026 году посевная площадь составит 28,5 тысяч гектар. Под яровые зерновые отведено 25,58 тысяч гектар. Площадь под картофель составит 304 гектара. Общая посевная площадь по округу 30 684 гектара. Спортивное мероприятие «10 тысяч шагов в жизни» в рамках проекта «Каждому муниципалитету умный маршрут здоровья» провели в Юргинском.
Мы рады вас сегодня приветствовать в нашем замечательном, классном семейном парке. Сегодня мы собрались с вами на мероприятие, посвященное нашему с вами здоровью. Ведь вчера во всем мире отмечали замечательный день, Всемирный день здоровья. И у нас в регионе стартовала такая акция, как «Областная зарядка». Поэтому мы сегодня все с вами собрались именно здесь, в нашем парке, где мы с вами отметим это мероприятие по-спортивному. А еще у нас, ребята, стартовала такая акция, у нас вообще очень много акций, мы все это знаем, мы все это любим. 10 тысяч шагов к здоровью. Вы знаете, что движение – это жизнь? Вы знаете, что сидеть, лежать очень долго – это вредно? Вот именно поэтому мы сегодня вышли на свежий воздух, чтобы потом прекрасно вечером отдохнуть и вовремя лечь спать. Сегодня у нас будет работать площадка для любителей шашек. Кто любит шашки, умеет играть? Отлично! Также у нас будет площадка для мини-футбола. Кто умеет? Отлично! А еще у нас будет площадка, где мы с вами можем померить давление, узнать про свое здоровье и пообщаться с доктором. Такая палатка здоровья. А еще сегодня с нами обязательно будет работать целых 2 чемпиона. Они проведут для нас зарядку, а еще 10 тысяч шагов, которые мы пройдем обязательно все вместе. И никто не должен отлынивать. Обещаете? Отлично!
В красивом и уютном парке «Семейный» собрались спортивные и целеустремленные жители не только из Юргинского, но также из ближайших деревень. Директор спортшколы «Кристалл» Ирина Сабитова прокомментировала данное мероприятие.
Сегодня очередной раз мы собрались с нашими активными друзьями, которые поддерживают спорт, физкультуру и принимают участие в нашей акции «10 тысяч шагов», которая направлена на оздоровление и привлечение внимания к сохранению нашего здоровья. Сегодня к участию мы пригласили всех желающих, присоединились даже жители села Лесно. И снова ТАПы приехали, откликнулись те, кому это интересно и действительно радеют всей душой, любят физкультуру и, конечно же, спорт. Сегодня в нашей программе работает несколько площадок. Конечно, это площадка ГТО, футбольная, которую любят мальчишки. Шашечный турнир проходит на свежем воздухе. Присоединилась к нам больница с палаткой здоровья. И, конечно же, наши чемпионы, которые провели в самом начале для нас зарядку. Это Сергей Ростиславович Латышенко и Александр Викторович Колбин. Цель нашего мероприятия основная – это привлечь еще раз внимание, что двигаться нужно, а движение – это жизнь, физкультура и спорт этому всецело способствуют.
Также мы поговорили и с участниками.
Почему сегодня решили принять участие в таком спортивном задорном мероприятии?
Потому что спорт – это жизнь, и заниматься спортом для меня – это важная привычка и как часть жизни. Это не просто увлечение. Это целенаправленное действие, которое нацелено на новые достижения.
Как давно занимаетесь спортом?
Вот на протяжении 5 лет.
Каким определенным видом спорта занимаешься?
Гиревым видом спорта как раз-таки 5 лет и занимаюсь.
Кто привел в этот спорт?
В этот вид спорта попал по случайности. Искал что-то, что мне по душе. В итоге нашел, и я очень доволен своими результатами.
Как часто принимаешь участие в массовых спортивных мероприятиях, вот таких, как сегодня?
В основном я принимаю участие как волонтер, а сейчас решил как участник.
Расскажи о сегодняшнем мероприятии.
Сегодня мероприятие «10 тысяч шагов». Здесь собрались как представители младшего поколения, так и старшего. Здесь все на одной волне, все любят спорт и готовы им заняться на все 100%.
Я сегодня решил принять участие в акции «10 тысяч шагов». Я пришел с друзьями участвовать, просто побегать. Об акции узнал, нам написал тренер в группе. Я захотел прийти и позвал друзей с собой. А вообще я занимаюсь гиревым спортом.
Информируем граждан о том, что разъяснен порядок применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. Письмами Минстроя России от 17 марта 2026 года номер 5980 о применении повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг и от 18 марта 2026 года номер 15006 о применении повышающего коэффициента при определении размера платы за коммунальную услугу по водоотведению. Разъяснено, что оснащение жилых помещений приборами учета воды, в том числе общим квартирным прибором учета воды при наличии соответствующей технической возможности, является обязанностью собственников таких помещений с 2012 года. Для лиц, не исполнивших такую обязанность, к размеру платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению с 2016 года применялся коэффициент 1,5, который с декабря 2025 года повышен до 3. Вместе с тем, при определении размера платы за коммунальную услугу по водоотведению повышающий коэффициент не применяется ни к объемам холодной холодной и горячей воды. Их стоимость услуги определена, исходя из нормативов потребления холодной и горячей воды или нормативов потребления коммунальной услуги по водоотведению. В Амутинском участковый уполномоченный провел акцию «Стоп обман», направленную на противодействие различным видам мошенничества. На улицах села Амутинского участковый уполномоченный полиции Леонид Молодых провел разъяснительные беседы с местными жителями. Полицейский привел конкретные примеры и рассказал о наиболее распространенных в настоящее время способах мошенничества, а также о методах защиты от них. Участникам акции напомнили, что любое сообщение или телефонный звонок, подталкивающий к дистанционному переводу денежных средств, а также передаче конфиденциальных реквизитов банка карт, должен вызывать максимальное подозрение. Предлогов, которые используют злоумышленники, множество. А главный способ защиты от них один – бдительность граждан. Каждый участник акции получил памятки, раскрывающие основные уловки и преступные схемы мошенников. Аналогичные листовки участковый разместил в местах массового пребывания граждан. Подобные мероприятия пройдут и в других населенных пунктах округа, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России в Мутинске.
Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
И что ты сделал?
Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
Макс, ну где ты там? Опаздываем. Еще и поезд прямо перед нами встал. Обходить придется.
Да ладно тебе, по путям пробежим. Под поездом пролезем и готово, на другой стороне.
Вот ты вроде не первоклашка уже, а элементарные правила не знаешь. Чтобы всякой жути с тобой не произошло, не стоит носиться по железнодорожным путям. А под поезд залезать — это вообще последнее дело. Или ты думаешь, что тебе машинист смс-ку скинет, когда поедет?
Но мы бы быстро пробежали.
Еще скажи, что ты бежишь быстрее поезда, но по-любому ведь не успеешь выбраться. Я вчера на ютюбе видяху смотрела. Если поезд поедет, он уже не сможет быстро остановиться. И чё спорили? Вон уже обошли поезд, и 2 минут не прошло.
Ходить по железнодорожным путям и залезать под поезда опасно для жизни. Ежегодно на железной дороге из-за несоблюдения правил безопасности травмируется более 60 несовершеннолетних. До 10 детей и подростков получают смертельные травмы. Берегите свою жизнь.
14 июня 1995 года террористы банды Басаева захватили городскую больницу в городе Буденновск, в которой находились 1600 заложников. Жертвами теракта стали 130 человек. В 2002 году террористы захватили театр на Дубровке, где проходил мюзикл «Норд-Ост». В заложниках оказалось 916 человек. Жертвами теракта стали 130 человек. В 2004 году террористы захватили школу номер 1 города Беслана, Северная Осетия. В заложниках оказалось 1128 человек. В основном это были дети. Жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 – дети. В 2013 году совершен теракт в здании железнодорожного вокзала станции Волгоград. Жертвами теракта стали 63 человека, из них 18 погибло. 3 апреля 2017 года совершен теракт в петербургском метрополитене. Жертвами теракта стали 103 человека, 16 из них погибли. 22 марта 2024 года совершен теракт в Крокус-Сити-Холл. В результате атаки погибли не менее 145 человек, и 551 человек получил ранения.
Соблюдайте правила поведения на льду. Будьте внимательны и осторожны. Не выходите на лед в одиночку и не проверяйте его прочность ударами ноги. Если под вами затрещал лед, не пытайтесь бежать. Плавно ложитесь и перекатывайтесь в безопасное место. Помните, что быстро оказать помощь попавшим в беду можно только в оборудованной зоне разрешенного прохода, на ледовой переправе или автозимнике. Безопасность начинается с тебя.
Этот звук. Так мошенники крадут твои деньги. Хочешь их сохранить? Не отвечай на незнакомые номера. Установи определитель номера и антивирус. Запрети оформление кредита на свое имя. Не сообщай коды, данные карт и пароли. Игнорируй подозрительные ссылки и вложения. Защити себя и своих близких. Узнай как на сайте stopmoshenniki72.rf.
Программа предназначена для слушателей старше 12 лет и выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Канал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00714 от 3 октября 2012 года. Таковы главные новости к этому часу. Над программой работала Елена Катаева. Хороших, светлых выходных вам, дорогие радиослушатели. Встретимся в среду на Юрпинской волне.